«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа именем Сталина. Я Нателла Болтянская. Совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в рамках подготовки к конференции в начале декабря мы проводим цикл передач именем Сталина. Сегодня у нас в гостях историк, доктор наук Александр Ватлин. Здравствуйте, Александр
Ильич. Здравствуйте.
И представляем мы книгу «Коминтерн. Идеи решения судьбы». Ну, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что вообще народ о Коминтерне знает довольно мало. Ну, есть некий такой вот виртуальное словосочетание «коммунистический интернационал». А существовала там, я не знаю, идея там мировой революции. А потом вдруг там, в отдельно взятой стране, да? А что за организация была Коминтерн? Она ставила перед собой действительно осуществление мировой революции или речь шла о некой, так скажем, служебно-функциональной структуре, которая должна была выполнить какие-то сиюминутные задачи?
Спасибо за это обилие вопросов. Постараюсь ответить по порядку. Но прежде всего, что такое Коминтерн? В 19-м году, когда он был создан, скоро будем отмечать 90 лет. Ну, наверное, уже не будем отмечать 90 лет с момента его создания. Может быть, вспомнит кто-то, да? Это была организация, которая была стояла гораздо выше, чем большевистская партия, которая завоевала власть в нашей стране. Большевистская партия считала себя одной из национальных секций Коминтерна, а Коминтерн считался всемирной партией мировой революции. Угу. Поэтому задача ставилась крайне серьезная, задача всемирного масштаба, и, как говорится, тут уже шутить не приходилось.
Интересно, что мы разрушим?
Весь мир абсолютно, да. И более того, обещали построить новый мир тоже под руководством Коминтерна.
Так. После победы Великой Октябрьской социалистической революции, поскольку цикл передач именем Сталина, скажем так, коммунистический интернационал при отце народов и величайшем менеджере эпохи.
Ну, тут, как говорится, не звездный час коммунистического интернационала при Сталине. Сталину не очень нравился коммунистический интернационал, хотя вот недавно совсем я смотрел документы, именно Сталин подписал мандаты на участие представителей Российской Компартии на учительном конгрессе Коминтерна в марте 2019 года. Причем такая интересная деталь, он и свой мандат на самого себя подписал. Угу. Так что, как бы формально, он относится к числу учредителей, но не к идеям Сталина относилась идея мировой революции. При всем при том, он был реалистом, или, по крайней мере, вырос в реалиста на протяжении 20-х годов. И вот Коминтерн не то чтобы мешал, но как-то его трудно было встроить в сталинскую систему. Отсюда те проблемы, которые были у Сталина с Коминтерном, вплоть до 1937 года, вплоть до репрессий, которым коминтерновцы подверглись.
Ну, давайте несколько подробнее о тех проблемах, которые были у Сталина с Коминтерном.
Давайте. В середине 20-х годов как раз не Сталин, а противники Сталина опирались на Коминтерн. Первоначально это был, в общем-то, фактически первый из соратников, изменивший Сталину, или Сталин, изменивший этому соратнику Зиновьев, который возглавлял Коминтерн, председатель uh-huh. Коминтерна, и который... Ну, считал, что это его вотчина. И считал он, что опираясь на мощь коммунистических партий Запада, он сможет, в общем-то, какие-то вещи делать
диктовать?
В нашей стране. Да, то есть, по крайней мере, бороться за лидерство. Угу. И на 14-м съезде партии Зиновьев понял, что тот, у кого в руках партийный секретариат, а он был у Сталина, тот и командует парадом. Вначале уходит Зиновьев с Коминтерна. Сталин понимает, что это невыигрышная позиция, назначает на него Бухарина. Угу. Бухарин тоже два года пытается, как говорится, внести второе дыхание в ряды Коминтерна и коминтерновцев. Идет направо, идет налево. И все эти эксперименты оказываются, в общем-то, не упрочением, а ослаблением его позиции в внутрипартийной борьбе. И когда Сталин убирает Бухарина, там в списке его прегрешений, бухаринских, там огромное количество вещей, связанных с Коминтерном. Там поддержка правого уклона, угу. всяких разных там либералов, реформистов и так далее и тому подобное. Так что сказать, что Сталину мешал Коминтерн, нельзя.
Ну, что помогал, тоже нельзя.
Он им пользовался.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас в рамках склонности многих наших соотечественников к теории заговора очень часто слышу такое словосочетание «мировая закулиса». Можно ли идеологически считать Коминтерн вот как то, что планировали создать, вот такой вот попыткой мировой закулисы?
Но, вы знаете, пытались создать нечто совершенно другое. Если посмотреть на то, чего хотели создатели Коминтерна, конечно, они хотели не какую-то тайную организацию создать, а наоборот, мы же говорили о том, что они пытались буквально весь мир перевернуть, да, вот, насилие разрушить, а затем... Поэтому, если сравнивать Коминтерн с какими-то такими прорывными вещами, вот Петр у нас открывал окно в Европу, да, и Коминтерн была вот такая попытка, знаете, сделать новое окно в Европу, в мир, на таком более низком этаже, открытое для всех, для рабочих, для крестьян. Это была задумка. То, что получилось в итоге, ну, это скорее получился, знаете, туннель контрабандистов, да, вот сейчас есть такие между Израилем и Египтом, куда вот направляли литературу, финансовые потоки и так далее. Не потому, что люди этого хотели, да, потому что вот как бы открытое окно, оно сквозило в советскую Россию.
А ваша книга называется «Идеи решения судьбы». Вот, скажем так, можно ли было говорить о том, что серьезно поменялись вот эти самые идеи под действием Сталина? Потому что только что вы упомянули как минимум две человеческих судьбы, которые, в общем, оказались на его пути к господству в данной ситуации.
Знаете, я, как историк, иногда говорю, что все-таки Сталин не мог сделать все. И сводить историю нашей страны к истории Сталина, наверное, сложно. Мы говорим на конференции, мы говорим в этой серии о сталинизме, о той системе, которая была создана, конечно, Сталином. Конечно, с участием Сталина, но не только в этой системе был Сталин. Угу. Поэтому в Коминтерне, по крайней мере, с конца 20-х годов, работали сталинцы, сталинисты, как угодно их можем называть. В общем-то, люди, которые верно выполняли его волю. И которые, в общем-то, действительно делали Коминтерн одной из структур сталинской или, в общем-то, можно сказать, государственной машины Советского Союза.
Можно ли было считать Коминтерн неким средством, ну, если угодно, влияния через там, соответствующие партии на другие государства?
Конечно. И это тоже была часть вот такого внешнеполитического замысла. Хотя это тоже не было рождено изначально. Угу. Первоначально Коминтерн – это была традиция все-таки социалистических интернационалов, международной организации, которая не имела привязки к какой-то стране. Интернационал был в Лондоне, в Париже, в разных местах. Какого-то прямого воздействия на эту страну или, наоборот, влияния этой страны он не имел. А вот Москва, она действительно стала тем местом, где Коминтерн не только работал, но и откуда он влиял, так сказать. То место, которое задавало некий темп, некий ритм, некие вот как бы эти идеи и решения, которые уже реализовывались компартиями на местах. Конечно, реализовывались не вопреки Советскому Союзу, не вопреки внешнеполитическим, да и внутриполитическим интересам Советского Союза тоже.
Анатолий, наш слушатель и зритель из Израиля, задает вопрос, в каком здании находился исполком Коминтерна в Москве?
Вы знаете, долгий вопрос, потому что на самом деле Коминтерн кочевал. Она была задумана так. На самом деле, когда Коминтерн основывали или хотели основать, рассчитывали на то, что он будет основан не в Москве. Ну что такое Москва? Тут не добраться до Европы. Да? Думали о Берлине, думали о Стокгольме. Ну, была гражданская война, остановились на Москве. Остановились на Москве, остановились на очень интересном особняке. Это бывшая улица Веснина. Особняк сахарозаводчика Берга. Тот самый особняк, в котором, кстати, убили германского посла Мирбаха летом 18-го года. Известный сюжет, так что здание с такой как бы печальной историей. Но особнячок очень быстро стал мал, и поэтому ключевым зданием, которым прошла большая часть истории Коминтерна, это вот это здание на Маховой между Ленинской библиотекой, ныне Российской, ныне Государственной библиотекой, и Кутафьей башней напротив Манежа. Вы видите там кучу разных интересных досок, да? Но не видите ни одной памятной доски, которая говорила бы о том, что здесь находился на протяжении почти 20 лет Коминтерна. Это жалко.
Анатолий, инженер из Петербурга, задает следующий вопрос. А Коминтерн все-таки неплохая задумка, не удалась, но задумано было гениально. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что в мире много гениальных замыслов, но считаются только те замыслы, которые реализуются на практике. И в этом плане та идея мировой революции, идея нового общественного строя, солидарного, социалистического, на самом деле идея замечательная, ее можно до сих пор поддерживать. Да? Другой вопрос, тот политический механизм, который был создан, международная партия с жесткими секциями, она не в состоянии была привести, как оказалось, как показала практика, к реализации этой идеи.
А что, на ваш взгляд, можно считать, скажем так, серьезным успехом того же, той же организации Коминтерн?
Ну, все-таки я бы поставил на первое место то, что во всем мире, действительно, от Ближнего Востока до Австралии, не говоря же о Европе, получилось некое сообщество людей, для которых Советский Союз, Советская Россия, советский опыт был не чем-то таким чуждым и посторонним иностранным. Это были люди, которые не обязательно хотели сделать то же самое, что было в Советском Союзе, но через Коминтерн, через разные его структуры. Это были не только компартии. Это была международная рабочая помощь, это были, бог знает, какие массовые организации, союзы...
Спортинтерн, профинтерн.
Совершенно верно. Союз кинематографистов, там были и Мюнценберг, там была еще киностудия, прокат. И все это, в общем-то, работало в конечном счете на популяризацию советского опыта. И вот этот момент для существования Советского Союза, да, в том числе и в 1941 году, он сыграл свою роль, конечно.
Ага. Хорошо, вот тут настает момент задать вопрос. Известна ли хотя бы приблизительно сумма, заплаченная СССР на подрывную деятельность Коминтерна?
Ну, я думаю, что даже неизвестно никому, сколько Советский Союз потратил там, я не знаю, на атомный проект. Это очень сложно посчитать. Я бы только предостерег от того, чтобы эти миллионы для мировой революции, о которых я когда-то и сам писал, у меня в этой книге есть целый очерк про банкира Коминтерна, который занимался непосредственным финансированием мировой революции, находясь во Франкфурте. Эти суммы были несопоставимы с бюджетом советской страны, и тут уж не надо так представлять, что мы что-то сильно недоедали.
Вот хочу остановиться немножечко на, скажем так, не только через коммунистические партии. Ваша коллега по серии книг Елена Зубкова в книге «Сталин и Прибалтика», она описывает механизмы, которые привели к тому, что страны Балтии стали советскими республиками. То есть сначала вбрасывание финансовых и прочих ресурсов, поддерживающих деятельность соответствующих партий, потом, так сказать, всяческое лоббирование собственных интересов на выборах, ну, а потом, понятно, шаг за шагом. Скажите, пожалуйста, на, скажем так, на довоенном этапе, какова вообще была вероятность того, что где-то в каких-то странах такого рода деятельность может привести к успеху?
Ну, все-таки вы комментарии понимали, какие бы деньги ни вкладывались, какие бы замечательные пропагандисты ни отправлялись туда, какие бы тайные посылки, передачи, там, я не знаю, с пропагандистской литературой, с оружием ни направлялись в те или иные сопредельные или даже далекие страны, все решалось от ситуации, которая была в тех или иных странах. Вот это было как бы решающим. До тех пор, пока ситуация колебалась после Первой мировой войны, пока все было неустойчиво, прежде всего в странах, которые проиграли войну, в новых странах развалилась Австро-Венгерская империя, развалилась Османская империя. Как говорится, был простой принцип: чем хуже, тем лучше. Чем хуже для старого мира, тем лучше для тех, кто может ему наследовать. И коммунисты считали себя наследниками этого старого мира, отстаивая одну из альтернатив.
Александр Юрьевич, несколько слов о тех многочисленных товарищах, которые, выражаясь современным языком, в большом количестве паслись в Москве, коминтерновские ребята.
Ну, вот если мы говорили о топографии Коминтерна, то, наверное, больше известно не здание в Денежном переулке на улице Веснина и даже не здание на Маховой, а знаменитый отель «Люкс», гостиница «Люкс», ныне гостиница «Центральная», тоже, к сожалению, постепенно разваливающаяся, какие-то есть планы в реконструкции. Я надеюсь, что когда там появится пятизвездочный отель, немножко вспомнят и о Коминтерне. Может быть, будет даже специальный такой, знаете, коминтерновский туризм. И вот как раз здесь, в этой гостинице, происходили совершенно уникальные вещи. Как раз нашему зрителю, читателю мало что и говорит, да, а есть ведь замечательные книги. Я могу сказать, что в Германии был даже балет, посвященный отелю «Люкс», представьте себе, да. То есть это была живая история, это были живые люди, их было много. С другой стороны, они помещались в 2-3 гостиницах, одного «Люкса», конечно, не хватало.
На ваш взгляд, я немножко хочу отвлечься сейчас от книги, которую мы сегодня, вашей книги, которую мы представляем. Вот та конференция, которая будет в начале декабря в Москве, какие цели и задачи ставит эта конференция?
Ну, мне кажется, если очень коротко, наверное, все-таки она должна показать, что мы не боимся своей истории. Она далеко не всегда розовая, далеко не всегда красная, но мы не боимся о ней разговаривать. Понимаете, долгое время, я вот вырос в то время, когда так о Сталине говорили шепотком, Сталина вешали на заднее стекло автомобиля, и он был, знаете, такой некой лакмусовой бумажкой отношение к нашему прошлому. То есть это был политизированный образ. И этот политизированный образ уже по-другому сработал в годы перестройки, да, мы помним эту демонизацию и так далее. Мы пытаемся, мы, будучи научными деятелями, понять, что же было на самом деле.
Демонизация, а жизни, в общем, на совести этого человека предостаточно. Согласитесь, да?
Согласен, безусловно.
И, возможно, я ошибаюсь, я не берусь быть истиной в последней инстанции, но у меня такое впечатление, что одна из задач этой конференции – это, как бы сказать, не повторить действия, те системы действий, которые привели к огромному количеству человеческих жертв. И, скажем, многие аспекты, которые рассматривались, в том числе и в рамках рамках этой передачи. Тот же Гладомор, там, тот же... Ну, что я перечисляю? С вашей точки зрения, какие ошибки вот... Что значит не боясь посмотреть в лицо собственной истории применительно к опыту создания организации Коминтерн?
Ну, как раз, что касается Коминтерна, то мы достаточно много говорили, и не боимся истории Коминтерна. Что касается истории в более широком плане, то, говоря об ошибках, надо все-таки иметь в виду, что история Советского Союза – это история всего 20 века, здесь было много. И когда мы говорим не о Сталине, не только о Сталине, а о сталинизме, мы имеем в виду, прежде всего, тот жестокий вариант движения вперед, который был выбран. И говоря об ошибках...
Что важнее, жестокий вариант или движение вперед? Ну, сами вы, историк, сделайте вывод.
Что важнее, ошибки или успехи? Понимаете, как говорится, не бывает одного без другого. И в этом плане, я не знаю, с чем это
цена.
Можно сравнить. Совершенно верно, цена победы. Я вот вспоминаю такой, знаете, детский анекдот, когда дрессировщик выходит на арену цирка, да, выводит такую старую клячу, которая уже ни на что не способна, начинает ее лупить кнутом. И вот она, в конце концов, начинает петь романсы. Вот это, на самом деле, тот случай, который имели в нашей истории. Угу. Можно ассоциировать себя с кем угодно, с кем вы будете себя ассоциировать, с дрессировщиком, с клячей, но мы зрители. Мы можем восхищаться, так сказать, силой
Александр
дрессировщика.
Александр, а нет у вас такого ощущения, что мы не только зрители, что это, скажем так, нашу элиту выбивали в течение многих десятилетий, да?
Ну, давайте начнем все-таки тогда с 17-го года. Если мы говорим о смене элиты, то, конечно, это прежде всего 17-й год. Это смена элиты, связанная с революцией 17-го года. И большевики-то не начали эту революцию.
Угу.
Они, как говорится, уже пришли на исходе. Точно так же, как якобинцы пришли на исходе французской революции. И в этом плане их диктатура была показателем того, что революция заходит в тупик.
Угу.
И что уже элиты, на самом деле, элита-то не оказалась способной взять на себя власть.
Угу.
Да, были военные, были генералы, адмиралы, которых мы сейчас активно прославляем, но на самом деле они тоже оказались не способны показать объективный или, скажем так, ну, реалистичный, перспективный путь развития страны. Ну, а большевики, ну, на самом деле, когда уже ничего другого не осталось, вот решили большевиков попробовать.
Угу. Ну, хорошо. Итак, решили попробовать большевиков. Большевики взяли власть, образовался Советский Союз, потом к власти пришел Иосиф Виссарионович Сталин и, так сказать, начал свои предпринимать действия по заставлению этой клячи петь романсы вашим языком или по созданию державы мирового уровня, взял с сахой, отдал с атомной бомбой, это все известные, да, истории. На ваш взгляд, вот все-таки достаточно много людей было уничтожено, да, причем не самых, скажем так, недостойных людей, правда?
Совершенно верно, да.
Вот все-таки давайте вернемся к роли Коминтерна и к тем возможным выводам, которые можно сделать, изучая историю Коминтерна как один из аспектов советской и российской истории 20 века.
Ну, вот опять же, говоря о Коминтерне и о репрессиях, безусловно, интересным фактом является то, что одним из процессов, который готовил Сталин, и, вероятно, это был четвертый процесс, четвертым процессом должен был стать процесс антикоминтерновский.
Угу.
На самом деле это напрашивалось. Уже на первом показательном процессе 1936 года несколько осужденных были иностранцами, были людьми, представляющими германскую компартию и так далее. Кому же, как не коминтерновцам, так сказать, оказаться шпионом?
То есть их за шпионаж?
Конечно. То есть это была вот как бы организация, которая, вопреки разглашенным целям, оказалась средством инфильтрации там людей из гестапо, из разведок, от японских до шведских. Там, в общем-то, нашли всех, кого угодно.
Война помешала этому процессу? Что помешало-то?
Нет, вы знаете, процесс затормозился после того, как... Тоже произошла такая чистка элиты, ушли люди среднего поколения, так сказать, тоже сталинские кадры. Пришли, на самом деле, люди, готовые следовать фарватере внешней политики, и речь шла прежде всего о попытках Советского Союза, это тоже очень важный момент, построить вот этот антифашистский народный фронт.
Угу.
Система коллективной безопасности и так далее и тому подобное. При всех ошибках, которые были, попытка была сделана, и Коминтерн не принимал участие.
То есть можно считать Коминтерн, скажем так, одним из инструментов, которые, во всяком случае, пытались использовать в внешнеполитических целях.
Ну что значит пытались? Его активно использовали. Другой вопрос, насколько эффективным оказался этот инструмент.
Насколько эффективно? Не насколько.
Ну, нельзя сказать. Почему? Смотрите, французская компартия в 1934 году... В общем-то, принимает участие в формировании правительственного фронта, хотя в само правительство не входит. И во Франции мы имеем выступление фашистов, но до фашистского переворота, дело не доходит, хотя проблема стояла. Да?
Да.
В общем-то, Германия многим нравилась. Германия после 1933 года.
И вы считаете, что можно говорить о том, что это результат успешной деятельности, в частности, Коминтерна?
Вот давайте в частности подчеркнем, в частности, и это будет правильно.
А ну, вообще вот в масштабах, скажем так, общей внешней политики Советского Союза, там, я не знаю, ну, в процентном соотношении можно как-то попытаться определить, что вот доза деятельности, активности Коминтерна там была такова?
Ну, вы знаете, эта доля будет за сотни процентов. Почему? Потому что все-таки внешней политикой занимался нарком индел. И вплоть до 30-х годов, вплоть до, так сказать, репрессий, вплоть до 41-го года, когда Коминтерн делал очередной кульбит своей собственной истории, все-таки Коминтерн и коминтернская работа находилась за рамками советской внешней политики. И это был, знаете, такой как бы внешний рычаг, которые иногда не упоминали, иногда упоминали, иногда показывали. Конечно, Коминтерн шел в фарватере советской внешней политики, но это была, вот, если хотите, пятая колонна, которая работала на Советский Союз. Но... работала тогда, когда он шел с Германии после 1939 года, и работала тогда, когда в 1941 году мы с Германией, с нацистской Германией начали.
Ну вот вы когда говорите, что благодаря Коминтерну можно говорить, там, скажем так, об антифашистском фронте таком, да? Вот связано. Для меня это ответ на вопрос, там, для чего нужен был Коминтерн, уже когда, так сказать, уже когда был Сталин, уже. А еще для чего? Вот до момента, скажем так, возникновения фашистской опасности.
До момента возникновения фашистской опасности, конечно, оставалась идея мировой революции. Как бы над ней не смеялись, смеялись как раз те, кого отстраняли от Коминтерна, знаменитое выражение Радека о том, что Сталин начал строить социализм в одной стране, кончить тем, что будет строить социализм на одной улице.
Угу.
Если мы помним брежневскую эпоху, то вот как бы парой улиц этот коммунизм, и, как мы знаем, ограничивался. Грановского и так далее. Вот на самом деле, понимаете, это замечательная идея, да, с которой можно спорить на совершенно другом уровне. Наталкивается на конкретный бюрократический аппарат или выливается в конкретный бюрократический аппарат, который действует по своим законам. Да? Вот эти жители отеля «Люкс» — это такая маленькая республика, которая фактически...
Это там тоже население мешает,
бюрократического...
да? строить великую идею.
Как бы в рамках одного дома социализм был построен. У них был свой неплохой ресторанчик. Ну, называлось это, конечно, столовая, но так не питались москвичи, как питались коминтерновцы и в 21-м, и в 39-м.
То есть люди помешали? Еще раз задаю вопрос.
Какие люди?
Коминтерновцы.
То есть как бы оказались не те кадры, да, как любил говорить Сталин. Вы знаете, да, и он к коминтернцам не очень хорошо относился. Он называл это, ну, не знаю, говорят, что он даже говорил о том, что Коминтерн — это лавочка.
Понятно.
На самом деле Коминтерн для Сталина не был тем эффективным инструментом, который, как бы сказать, который отвечал его интересам и представлениям о эффективно действующем государственном механизме. Другого он себе не представлял.
Я напомню, что в нашей студии сегодня историк, доктор наук Александр Юрьевич Ватлин. Мы представляем книгу «Коминтерн. Идеи, судьбы, решения». Все это происходит в цикле передач «Именем Сталина». Мы сейчас ненадолго прервемся и буквально через пару минут продолжим программу.
Выхода нет.